Всем привет, добрый вечер. Вас приветствует Александр Плющев. Вы смотрите Classic News на канале The Breakfast Show. Что это означает? Только одно, что с вами целый час будет Дмитрий Львович Быков. Дмитрий Львович, рад приветствовать.
Здравствуйте, Саша, здравствуйте, дорогие друзья.
Надеюсь также, что и Дмитрий Львович не только будет, значит, с вами присутствовать, но и радовать ответами на ваши вопросы в конце, если вы зададите их через наши донаты. Сразу предупреждаю об этом, там уже несколько штук есть. Вот, но их никогда много не бывает, не только потому, что это донаты, но и потому, что вообще в этой программе как бы не то чтобы нужно просто обладать, мне кажется, определенным уровнем, чтобы и не только материальным, да, чтобы послать донат, спросить что-нибудь у Дмитрия Львовича, прокомментировать какую-нибудь новость, попросить. Не все, увы, таким уровнем обладают, но я надеюсь, сегодня люди найдутся и уже нашлись. Присоединяйтесь, ссылки в описании. Что касается того, что чем мы обычно здесь занимаемся, обычно я Дмитрию Львовичу подбрасываю новости, а он их беспощадно разделывает на литературные
Ревизирует.
ассоциации. Вот. Это, собственно, и все. Казалось бы, простая штука, но каждый раз как первый, каждый раз прикалывает. Поэтому присоединяйтесь к нам, поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на канал. Ну и вперед. Давайте начнем вот с чего. На этой неделе произошло. Эти милые ругаются. Как это? Милые ругаются.
Лучше только тешатся,
Да,
да.
только тешатся. Все верно. Вот, только тешатся. И, соответственно, Трамп как-то стал холоден к Путину, что там встречаться не хочет, говорит, впустую время тратить и все прочее. Ну, а Путин, он как бы реагирует на это вроде. Да, более того, Трамп еще и санкции объявил, посмел. Вот. И Путин реагирует и говорит как-то, в общем, ладно, чё там, давайте как-то договариваться, и посылает даже Дмитриева своего, Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты, который не нашел ничего лучшего, как привезти с собой конфеты с Путиным. Я уж не знаю, кому он там раздавал их, Уиткофу или еще кому-то, но вот приезжал. Хотел у вас спросить, кроме «вернись, я все прощу», что мы уже вынесли в заголовок, как бы очевидная совершенно цитата. А кроме этого, что у вас еще, так сказать, из ассоциации рождается?
Знаете, Саш, у меня довольно неожиданная будет к этому ассоциация, потому что я понимаю визит Дмитриева как смотрины. Он поехал туда договариваться о совершенно конкретной вещи, о том, будет ли Запад разговаривать, условно говоря, с добрыми полицейскими, если в какой-то момент одна из кремлевских башен возьмет и сдаст им Путина, просто принесет на блюдце с каемкой. А вот вы тогда нас будете принимать всерьез, вы тогда санкции с нас снимете, вы пустите нас немедленно назад в западную семью. Потому что то, что сейчас происходит, на мой взгляд, это абсолютно очевидно, я не понял, как никто еще не догадался. Помните, была у Самойлова такая поэма «Конец Пугачева». Тут его бояре встали от дубового стола, ну, вяжи его, сказали, снова наша не взяла. А у России есть два варианта. Либо она уничтожит мир и себя, либо кто-то успеет остановить Путина до того, как он перейдет эту границу. Все его последние заявления и демонстрация ракеты, разговоры про буревестник, все показывает, что он не видит никаких сценариев, кроме военного. Я не думаю, что все в Кремле хотят покончить с собой таким образом. Я абсолютно уверен, что поездка Дмитриева туда – это попытка легализовать будущего Штауфенберга. Это как бы инициатива разумных людей, которые хотят заранее познакомиться с Западом и сказать, а вот если так. У меня есть, кстати говоря, довольно неплохое, простите за самохвальство, довольно неплохое стихотворение о том, как сдавали Милошевича в свое время, да, но не самим же нам судить народного любимца. Мне представляется, что либо в ближайшее время Дмитриев и его добрые полицейские его единомышленники станут истинным лицом Кремля, ну или нет никаких вариантов, и тогда большая европейская война, о которой все время говорит уже вся Европа, станет реальностью этой зимой или весной.
А что же, Путин такой дурачок, что он не знает, вообще это его спецпредставитель, что он не знает, что за спиной такие переговоры. Быков знает, а Путин нет.
Я думаю, что это не только Быков знает, я думаю, что это знают абсолютно все. Но, понимаете, судя по его поведению в последнее время, он абсолютно не допускает мысли о хоть каком-то сопротивлении российского народа и хоть о какой-то минимальной лояльности, там, нелояльности своих башен. Бывают у тиранов такое обольщение. Знаете, я ничем другим, ну просто я перебираю разные версии, ничем другим я визит Дмитриева объяснить не могу. Он, по большому счету, ни зачем не нужен. Они согласились на том, что они встретятся, что Будапешт обязательно будет, что Будапешт будет тогда, когда они смогут предъявить захваченные там Купянск или еще какие-то города. Но цель и все телодвижения, условно говоря, добрых полицейских в последнее время, по-моему, только одни. Потому что если отбросить эту версию, тогда приходится признать, что они действительно сделали ставку на большую войну. Ну, чем можно еще объяснить все эти разговоры про буревестники, про орешники и даже про ракеты и конфеты, про что сегодня будет стишок?
Да,
Вот да,
это
это
отдельно,
для
подождите.
меня за гранью понимания.
Не забегайте вперед, да,
Не
будет и про
забегайте.
ракеты, и про конфеты, безусловно,
Да.
но давайте об этом поговорим. Очень интересная версия, ну, я такую действительно не слышал. Другое дело, что, ну, мы как-то, мне кажется, отмечтались еще в 24-м году, ой, в 22-м году, про табакерку, вот про вот это вот все, как Путин там
Да
сдавать
нет,
будет
ну,
связать
понимаете, это,
свои.
я думаю, что это даже не будет. Все-таки, знаете, вот, Саш, я тот стишок прочту, потому что он, мне кажется,
Но это не
сейчас
тот,
скажу.
который мы готовили к сегодняшнему. Мы
Другой,
готовили к
другой,
этому.
да. Да, я просто хочу это стихотворение вспомнить, потому что, помните, тогда была такая история, когда Воислав Коштуница и Джинджич сдали Слободана Милошевича,
Все
да?
так.
И вот я его расскажу. Там сцена изображает кабинет Коштуницы, правительство шепотом: «Смелее, решайся, ренегат, ослица Буридана!» Джинджич, робко: «Воислав, видишь, какой расклад? Мы сдали Слободана!» Коштуница: «Ну, блин, не жизнь, а волшебство, скандалы на скандале! Кто согласился взять его и что за это дали?» Джинджич: «Да на него еще когда прислали нам бумаги? Короче, мы сказали «да», и он теперь в Гааге. Ты знаешь, я подумал тут, он, знаешь, шизофреник, а нам сказали, что дадут за это много денег». Коштуница: «Ух, как взъярится большинство! Скажи мне, ради бога, вы, значит, продали его?» Джинджич: «Но денег, правда, много». Коштуница: «Весь мир теперь остынет там!» Воислав: «Это враки». «Да он с собой покончит там!» Воислав: «Это вряд ли». «Но как я мог не уследить? Мне что, теперь убийца?» «Ну, не самим же нам судить народного любимца. Теперь начнется крик, скандал и шум, и тьма кромешна. То я не знал, ведь я не знал!» Министр хором: «Не знал! Не знал, конечно!» Каштунец: «Мне лишь отчизна дорога. Я чужд угрюмой злобы, а денег много». Джинжич: «Дофига». Каштунец: «Но я не знал!» Джинжич: «Еще бы». Вот мне кажется, эта сцена разыгрывается сейчас, я не знаю, в каком из кабинетов, но абсолютно точно, что главный вопрос, который решается сейчас, кто успеет это сделать первым. Потому что сценарий большой европейской войны, мне кажется, не нравится никому ни в Европе, ни в Кремле, вообще никому, кроме Путина.
Ну, тут есть некоторая разница. Я просто напомню нашим зрителям, которые, может быть, не помнят, кто такой Воислав Коштунец. Воислав Коштунец, вот не ожидали мы его появления, так сказать, в сегодняшней
Вспомнить, да, неожиданно, да.
программы. Да, Воислав Коштунец это последний президент Югославии после вот тех самых бомбардировок, которые были и которые все время вспоминают. Он стал президентом на волне, значит, того, что...
Реформ, как бы, да.
Да, на волне, так сказать, Я бы даже сказал, национального подъема во всех странах бывшей Югославии. Он стал президентом, как такой реформатор. Вот, а потом с 2004 по 2008 он был премьер-министром Сербии. Он был таким реформатором, да, условно говоря. Но он-то пришел на волне как раз, условно говоря, там оранжевой революции, можно сказать.
Перестройки, да, совершенно верно.
Перестройки, да, перестройки в Югославии. Вот. Он не то чтобы, значит, какой-то, он не то чтобы, как это сказать, не то чтобы часть системы. Вот. Так
Здесь
что
будет часть системы.
он-то как раз из оппозиции. Он оппозиционером был югославским. Вот в чем дело.
Да, совершенно верно.
Никогда не был коммунистом, между прочим.
Да, не был. Но, Саш, вы вспомните другое. В России хоть раз приходил к власти несистемный человек, который не был бы коммунистом. Горбачев-то был коммунистом.
Да.
Горбачев, Хрущев, верный сталинист. Да? Все эти люди, которые отменяют наиболее радикальные шаги предшественников, приходят из элиты, приходят из-под стола. Вот как, собственно, Хрущев, потешая Сталина, давал им свою лысину, трубку выколачивать и так далее. Это был лояльнейший человек.
Ну вот да, одно дело там Хрущев, подсидевший Сталина, я уж не знаю там насколько физически,
Выждавший, да, конечно.
так сказать, да, вот, но одно дело Хрущев, подсидевший Сталина, пересидевший и переинтриговавший всех, это я понимаю, этот расклад я понимаю, тут у меня на застриме тоже спрашивали, кто бы мог быть там современным Хрущевым. Это я понимаю. Но вот чтобы Хрущев сдал Сталина условному Черчиллю или там Черчиллю с Труманом на тот момент, да, или кто там уже был?
Знаете, ну,
А уже и не Черчилль был, кстати.
до того, совершенно верно, до того, как появился Хрущев, Лаврентий Павлович понял, что ищут большого Менгрела. После чего товарищ Сталин неожиданно на ровном месте, неплохо сравнительно себя чувствуя, помер от апоплексического удара, не знаем чем. По большому счету, я не думаю, что хоть один разумный человек, находящийся сегодня в путинском окружении, видит другой сценарий развития событий. Они понимают, что им кранты, потому что это в любом случае крышка. Потому что, вы же видите, раньше были хоть какие-то разговоры о возможности мира, о денацификации. Послушайте риторику Путина последних 3 дней. Да? Будут выбираться из окружения, окружения, кстати, нет, это ему доложили, да? Будут выбираться из окружения, перед нами задача добить, в любом случае уничтожить уже окруженных. Да? Вся риторика идет такая, что никаких компромиссов. Да? Если хотите воевать, как он говорит Европе, Европа, конечно, не хочет, но он говорит, если хотите воевать, мы готовы воевать, и вот у нас есть какая ракета «Буревестник», которую мы уже запустили, правда, никто в мире ее почему-то не видел, но, видимо, это такая хитрая невидимая ракета, которая хитрее любого томагавка. То, что внутри Кремля существует абсолютно четкая установка на «Сгорел сарай, гори и хата», по-моему, это очевидно всем. Я не думаю, что это желание разделяют умные сторонники Путина.
Ну вот, знаете, Дмитрий Львович, мне очень нравится то, что вы говорите, и я бы хотел в это
Мне
верить.
тоже очень нравится,
Да,
конечно.
но при всем том, что мне ужасно все это нравится, и хотелось бы в это верить, я не соглашусь ни на секунду. Позволю себе, значит, поднять
Ну,
голос.
ради бога, посмотрим.
Вот. Не, почему? Просто моя аргументация такова. Смотрите, говорят, и я в это верю, что Трамп предлагал Путину фактически вернуться в цивилизованный мир, остановиться по линии разграничения и вернуться. Санкции снимут, семерку там возьмут, принимать везде будут, руку жать, туннели рыть, что хочешь вообще, абсолютно, все проекты, все, только остановись. Ну и Путин не согласился. Это означает, что уж тем, кто придет на смену Путину, неважно, придушат они его или просто дождутся конца, это значит, что им такой исход будет гарантирован абсолютно. Только остановитесь. И, конечно, тут, если выбор между тем, что сейчас организовывает заговор, и просто дождаться конца, Ну, естественно, они дождут конца. Они сейчас живут неплохо. Вот. А тогда просто вернуться в цивилизованный мир народов. Вот, собственно, и все. Чего тут ездить договариваться с кем-то? Им это гарантировано, потому что даже Путину это готовы вернуть. Вот в чем история.
Видите, может быть, я не анализирую ситуацию, а даю совет. Может быть, я аккуратно намекаю. Я же знаю, что они ни одного воскресенья без просмотра вашей программы провести не могут. Может быть, я тихо, аккуратно подталкиваю.
Вот это, конечно, Дмитрий Львович хорош, хорош. Вот это может быть. Я даю совет. А, знаете, как иной бы человек слабый в полемике сказал бы: ну, может, я выдаю желаемое за действительное. Но не таков Дмитрий Львович наш. Он
Может,
скажет:
да,
я
может
даю
быть,
совет.
я программирую реальность, понимаете? Но если
Слово
давайте
материально,
серьезно.
слово материально, 100%.
Дело даже не потому, что оно, понимаете, материально. Мне вот один инсайдер, которому я верю абсолютно, сказал с таким кивком двусмысленным: помните, Дмитриев очень умный. Может быть, это самый умный человек сегодня вокруг Кремля. На месте очень умного человека я бы честно представил, что ожидает нас всех, если хотя бы половина сказанного Путиным за последнее время действительно в его голове.
Давайте же вернемся к литературе. Дмитрий Иванович, увлекательнейше обсуждать с вами,
Ну да,
спорить,
конечно, да.
полемизировать. Очень мне нравится. Но у нас
Да.
программа с вами имеет литературные, так сказать,
Литературный,
наклонности.
конечно, да.
Да, литература.
Но
Давайте. Итак.
если литературно, так здесь совершенно четкий, конечно, роман Чайковского «Блокада», в которой про Громыка, мистера нет, сказано: на фоне этого министра иностранных дел все остальные европейские политики казались голубями мира. Действительно, на фоне Лаврова, на фоне всех остальных, Дмитриев сегодня выглядит не просто как добрый полицейский, а как практически идеальный будущий министр иностранных дел. Что, и здесь я согласен с Пастуховым, скорее всего, это и рассматривается, потому что Лавров, ну, ничего не поделаешь, свой ресурс он выработал.
А скажите, пожалуйста, вот насчет Кирилла Дмитриева, а есть у нас какая-нибудь литературная аналогия к нему в виде героя? Какого героя он вам напоминает?
Трудно сказать, если смотреть
Ну, вы
на...
подождите, дайте дам подсказку, может быть, плохую, потому что вы уже сами ее дали в самом начале, когда вы вспомнили, кто там ездил по поводу Германии-то договариваться. Штауфенберг.
Ну
Вот.
да, Штауфенберг, он, конечно, не поехал, потому что Штауфенберг организовывал заговор на
Переворот,
местах.
да.
А, имеется в виду, да,
Нет,
имеется в
помните,
виду
подождите, подождите, я
17
перепутал.
мгновений весны.
Вольф, буквально.
Вольф, переговоры Вольф-Даллес, да.
Да.
Это похоже, это такое вполне может быть, но с другой стороны, мне кажется, что, вот, по крайней мере, по описанию, по риторике внешне, Дмитриев – это один в один Карамзин, как он написан у Мережковского в романе «14 декабря». Там, где речь идет об, ну, грубо говоря, о людях эпохи позднего Александра I. Он умный, но, как там сказано, все равно в лице его отражалась непрерывная и уже давняя внутренняя борьба когда-тошнего либерала с нынешним сановником. И там минутами на его лице возникало еще прежнее выражение, но видно уже было, что он насквозь переврал сам себя. И когда там он такой еще, что у них, кстати, общее, это любовь к зеленому чаю, китайский всякий, китайскому церемониалу. Насколько я знаю, Дмитриев зеленый чай очень любит, а там как раз Карамзин все время с этой чашкой зеленого чая запечатлен. Карамзин – царедворец с прошлым гуманиста. Может быть, он больше всего похож на человека, который все понимает, но тем не менее повторяет то, что от него требуется.
А, тут зритель жить не положи в чате пишет: внешне доктор Ливси из мультика, имеется в виду мультик «Остров сокровищ»,
А
который.
«Остров сокровищ» может быть, но, понимаете, вот одно, что я вижу на него глядя, сейчас его интервью и его прямой речи довольно много в эфире, я вижу, что он умный, действительно. Это и лицо, и манеры умного человека, который говорит одно, думает другое, делает третье, а про себя понимает четвертое. Это человек, которого я хорошо познаю, потому что я среди таких людей вырос. Это люди 70-х годов.
Вообще, сколько бенефитов и авансов раздал сегодня Дмитрий Львович. А насчет доктора Ливси, ну, это помните, который
Да, он
говорит...
тоже, кстати говоря, доктор Ливси очень хитрый персонаж, да, надо помнить, что он скрытый злодей, поэтому мы, в общем, готовы и не к такому.
Да, прекрасно, прекрасно. Вот печень разлагается. Прекрасно, замечательно.
Печень разлагается совершенно.
Да, обратите внимание, кто не видел, кстати, в пятницу в Breakfast Show в самом конце было, прошу прощения, в четверг в самом конце было стихотворение от Адской Белочки про как раз по мотивам одной из песен из «Острова Сокровищ» про Колумба. В пятницу тоже был замечательный пастишок в самом конце, посмотрите, там уже по Высоцкому, про Будапешт. То, что мы с Дмитрием Львовичем на прошлой неделе много обсуждали. А у нас время нашего стишка, значит, к нему есть предыстория. Константин Эрнст, ну вот, кстати, насчет конфет с Путиным, может быть, это все не просто так, вот эти конфеты-то, которые привез Дмитриев. Константин Эрнст тут предложил использовать орешник, не конфеты какие-нибудь с орехами, а, собственно, вот ракеты, вот эти, и Су-57, чтобы сделать Россию модной. И сам заодно сделал заявку на некое стихотворение, такое из двух строчек. Вот, Дмитрий Львович через некоторое время представит свое произведение на эту тему. Давайте сначала Эрнста послушаем.
Драматические события, которые, так сказать, мы последние годы переживаем, тоже имеют имиджевую составляющую. Сколько мы слышали про, так сказать, совершенство западных систем Патриот, Абрамсов и других. Да, но выяснилось, что не все так, сказать, сложно и все преодолимо. А экспорт выставочного образца орешника произвел очень правильное впечатление, создал образ у тех, кто сомневался, нужный. Потому что у кого хорошие ракеты, у того хорошие конфеты. Мне представляется...
Спорное, конечно, утверждение, честно говоря. Вот в Советском Союзе да, так не особо-то было, прямо скажем. То есть, может быть, хорошие конфеты и были, только купить их было зачастую негде, особенно вне Москвы. Ну да бог с ним. Дело не в этом, а в том, что тут прямо сделана заявка на произведение. У кого хорошие ракеты, у того хорошие конфеты. Я попросил Дмитрия Львовича на эту тему поразмышлять, и вот он сейчас представит нам плоды этих размышлений.
Вот не зря мы оба вспомнили Советский Союз. Это называется «Детские стихи». В детстве я считал неглупым Эрнста. Мыслю так и 30 лет спустя. А пусть он вел себя довольно мерзко, но ведь ум отдельная статья. А теперь узнал я из газеты, что былой эстет передовой ляпнул про ракеты и конфеты, и меня накрыло с головы. Знаю сам, что я с другой планеты, а сегодня, кажется, с Луны. В СССР ракеты и конфеты были, так сказать, разведены. Было много глупостей и бреда, но такое сбыться не могло. Посылать ракеты на соседа все-таки считалось западло. Мы всегда считали, что конфеты у того, кто сделал что-нибудь, у кого разумные ответы, в памяти приличные поэты, в поведении четкие запреты, ну, конечно, чистые анкеты, но анкеты все-таки не суть. Детство золотое, где ты, я-то знал, поскольку не дурак, что страна, где властвуют советы, любит нарушать свои обеты, превращая в рубленые котлеты всякого, кто думает не так, все равно генсекили, царили, лодыри, захватчики врали, но об этом вслух не говорили. То есть хоть бы видимость блюли. СССР свалился в воды лета, и тухловатый кончился уют, и сегодня скудные конфеты только отмороженным дают. Нынче лишь на тех хватает сметы, кто умеет глаз не отводя лобызать крылатые ракеты на глазах противного вождя. Хорошо, что мир наш очень целен. Хорошо, что не оставил Бог никаких проулков и расселин, где хитрец бы отсидеться мог. И сегодня русские конфеты лишь у тех послушных ми-ми-ми, у кого большие эполеты, у кого послушные эстеты, у кого глубокие минеты. И девиз «А ну-ка, отними».
Да, спасибо большое. Я ждал, во-первых, появления котлет, но каков, оцените просто, каков Дмитрий Львович, он не прост. Простой бы человек, конечно, бы вспомнил, что не надо мешать котлеты с конфетами. Вот, но Дмитрий Львович на такие
На такие простые решения не ведется, да.
Да, не ведется, а
Я
изобретает
помню,
повод.
Знаете, Саш, вот у меня был спор с Таней Друбичей, одним из самых умных людей, кого я знаю, она говорит, что СССР была страна тотального лицемерия, зато теперь всех стало видно. Знаете, я вот, как оказалось, я за лицемерие. Я за то, чтобы иногда притворяться хорошим, потому что на твоей лексике, на твоей демагогии успевает вырасти несколько поколений, которые слушают правильные слова, ну вот как я их слушал. Да? А прямая пропаганда ракет, которые приводят к конфетам, это, мне кажется, самый короткий путь к растлению. Ну, с другой стороны, и хорошо, что, по крайней мере, истинное лицо Эрнста мы увидели так отчетливо.
Отчетливо весьма мы увидели и очередное лицо Путина, их, наверное, много, но все как-то все одно. Вроде много, а все одно. Ну, говорят, что их самих много. Вот. Увидели каким образом? Тут же как раз объявили санкции не только Трамп, но и Евросоюз. И среди прочих санкций, конечно, ну, все на что обратили внимание? Естественно, на то, что запретили из ЕС поставлять унитазы какие-то, умывальники там, не знаю, и прочие ёршики. Вот. Путин воспринял это совсем иначе. Вообще, вот абсолютно отлично от всех. И, возможно, в этом вообще кроется весь секрет. Возможно, он все новости или там большинство новостей именно и вообще всю ситуацию в мире именно так и воспринимает. Смотрите, запретили поставлять европейские унитазы в Россию. Что на это говорит Путин?
То, что отменили приобретение наших унитазов, это им дорого обойдется. Они, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации.
Оба-на! Оказывается, это наши унитазы запретили покупать в Европе. Вот так. Я думаю, он все новости примерно так воспринимает, поэтому не мудрено, что у него Украина нападает на Россию. И все. Просто они новости у него наизнаночку, и все.
Да, он немного перепутал, но это мне как раз напоминает ситуацию из одного рассказа Чарльза Буковски, не надо путать его с диссидентом Буковским. Чарльз Буковский там описывает, не помню, это из поздних каких-то, кажется, из книги «Dirty Old Man Need Love Too», «Грязным старикашкам тоже нужна любовь», где он с одним гомофобом дискутирует, а и тот ему значит, говорит, никогда я не понимал, что за удовольствие в гомосексуализме. Ну, это примерно как понос, только в другую сторону. Вот это, видимо, и здесь тоже перепутана сторона. Унитазы шли не отсюда туда, а наоборот. Ну, вот здесь, как бы, тем более, что фекальная тема здесь тоже возникает. Это перепутанное сознание, она, вероятно, связана с тем еще, что для России каким-то образом тема говна, грубо говоря, она отождествляется с экспансией национального духа. Именно поэтому в одном известном письме Лема он говорит, первая задача завоевателя была засрать все, для чего он мог дотянуться. Поэтому, видимо, говно является некоторым, ну, если угодно, какой-то духовной ценностью, каким-то символом. Горький в замечательной статье о русском крестьянстве говорил, что загажены были все вазы Зимнего дворца. То есть сакральное отношение к говну считается какой-то, ну, чуть ли не национальной доблестью. Соответственно, и унитаз, который Россия могла бы поставлять в Европу, мог бы, так сказать, служить экспансией духовных ценностей. Но, к сожалению, он просто перепутал. К сожалению, унитазы в Россию ввозятся либо из Бучи, либо из Европы.
Да, ну, Понимаете, в чем дело? Ведь ну, для того, чтобы ввозить, надо знать, куда везти. Для того, чтобы
Куда
знать,
вести, совершенно справедливо.
куда везти, нужно худо-бедно овладевать географией. А ныне, знаете ли, география у нас совсем другая наука, не та, что была во времена фон Визина,
Да.
скажем.
Наука не дворянская, совершенно верно.
Да, потому что дворянин только скажи, повези меня туда, свезут, куда изволишь.
Да.
А сейчас-то совсем иные реалии. Тут Сергей Шойгу, видимо, ну, совершенно уже от безделья, поскольку он, ну, такой на почетной пенсии какой-то, вот, он анонсировал создание новых патриотичных учебников географии. Они будут рассчитаны на учеников 5-11 классов и пообещал сделать новые пособия совсем не такими, как раньше. Твой сын, так сказать, не такой, как был вчера. Вот. И по словам Шойгу, патриотизм воспитывает не те пособия, в которых акцент сделан не на сделан не на абстрактные материки, а на свои места, деревни, города, области. Ну, то есть, судя по всему, материков никаких не будет уже. Будут одни деревни исключительно, с городами да областями. Вот. Соответственно, нам нужна новая литературная ассоциация. Не подходит уже фон Визин.
Фанвизин не подходит, но здесь как не вспомнить Ушинского, который в одной из своих теоретических работ говорит, педагогика, а это, кстати говоря, потом эта фраза ушла в анекдот, педагогика – это та наука, в которой всякий считает себя компетентным. Воспитывали собственных детей, кричали на соседского мальчишку. Каждый полагает, что он может внести в педагогику некий конкретный вклад. Более же всего, пишет там Ушинский, педагогикой занимаются у нас от безделья. А, видимо, или Сергей Шойгу действительно на новой должности совсем не понимает, чем ему заняться. Понимаете, ведь это не безобидная вещь, школьные учебники. Школьный учебник, разумеется, от профессиональный учитель никогда к нему не прибегает, и учебник не нужен. Но то, что в учебнике написано, то всегда считается истиной в последней инстанции. И забота о престарелых отставников, или как бы отставников, о географии, о законах физики, о законах биологии, о чем угодно. Это не так невинно, как это может показаться. И не зря Горький писал Роману Ролану, детскими учебниками в России занимается теперь Надежда Крупская, женщина недалекая, но самое обидное, что никогда не имевшая детей. Шойгу имеет этот замечательный, и они, насколько я знаю, неплохую карьеру сделали, но педагогика, поймите, это не те, чем можно, не то, чем можно заниматься от безделья. Вот как-нибудь руки прочь от детей. Единственный закон, который я бы им все-таки навязал.
Еще об обучении, дорогой Дмитрий Львович, ну, поскольку вы-то как раз самый что ни на есть педагог в прямом смысле этого.
Случается иногда мне это делать.
Да. Вот видите, в Кремле предложили вернуть в школы чернильницы и логарифмические линейки, чтобы погрузить детей в атмосферу войны. Собственно, мало нынешней, поэтому они хотят сделать, чтобы... Ну, познакомить школьников с условием обучения во время Второй мировой, ну, Великой Отечественной войны. Среди прочего, им продемонстрируют, как советские дети учились в подвалах городов во время боевых действий. Я не очень понимаю, зачем это делать, поскольку Белгород есть живой вообще. А также объяснят, как пользоваться перьевой ручкой и чернильницей. Вот это совсем непонятно. Причем тут война, казалось бы. Об этом, значит, рассказал замглавы управления администрации президента по общественным проектам Александр Журавский. Ну и еще зачем прилепили туда еще и логарифмическую линейку, которая тоже, в общем, к войне не имеет совершенно никакого отношения, как будто из-за войны, значит, калькуляторов не было, или на чем там сейчас считает молодежь, чата GPT, собственно, и всего остального. Война была. Я вот, конечно, подумал, может быть, это готовит их к тому, что у них все остальное, включая шариковые ручки, отнимут из-за нынешней войны и заставят там писать. Ничего лучше не придумал. Но вы, я уверен, Дмитрий Львович, гораздо креативнее меня.
Так это не я, а Пушкин. Подруга думы праздный, чернильница моя, мой век разнообразный, тобой украсил я. Как часто, друг, веселье с тобой забывал, условный час похмелья и праздничный бокал. С глупцом сорвав одежду, я весело клеймил заила и невежду пятном твоих чернил, но их не разводил ни тайной злости пеной, ни ядом клеветы, и сердце чистоты ни лестью, ни изменой не замарало ты. Это очень хорошие стихи, я вообще ужасно люблю эти ранние, совсем 21-го года весны, стихотворение Пушкина «К моей чернильнице». И вот это, кстати, Саш, я понимаю, что вы будете, скорее всего, над этим издеваться от души, но я...
Это у меня репутация.
Репутация, да, но я ничего дурного, честно вам скажу, не вижу возвращения чернильницы, потому что это, во-первых, очень важная примета и школьного, и писательского быта XIX века, как-то в это погрузиться не вредно. Перо, вставочка. Ну, а самое главное, вот тут у нас есть хороший авторитетный союзник. Валентин Пикуль всегда писал чернильной вставкой, вот этим тем пером, который, ну, мы видели их в основном, знаете, в Сбербанках, они почему-то всегда стояли в Сберкассах. И вот Пикуль объяснял, я пишу так потому, что пока ты тянешься рукой к чернильнице, ты успеваешь подумать о следующей фразе. Это стимулирует мыслительный процесс, поскольку очень многие люди сегодня абсолютно не думают, когда пишут. Хотя бы такой стимул, на секунду задуматься, прежде чем выводить строчку, это надежно. В общем, ставочка – это лучший стимул к тому, чтобы вырабатывать собственный стиль. Не забывайте, что стиль – стило. Это тоже палочка. Одним концом пишут, другим стирают.
Я и сам, надо сказать, вот, например, я пишу открытки нашим донатерам, которые присылают на наш
пером.
Стрим. Да, я пишу, подписываю вот этой самой ручкой.
Вот этой перьевой ручкой, но у меня тоже есть такая ручка. Мне
с чернильницей, разумеется, но тем не менее. Да, с чернильницей это было прямо сильно. Но тем не менее. Я тут, знаете, запустил опрос. Вы считали на логарифмической линейке? Просто когда говорят, что это... Я вот о чем же говорю. О связи всего этого с войной. Ни логарифмическая линейка, ни чернильница никак с войной не связаны вообще. Потому что чернильница была до войны, и логарифмическая линейка, если мне не изменяет память, тоже до нее была. И после они оставались, значит. И я решил спросить, а сколько вообще наших зрителей считали на логарифмической линейке? Просто пользовались ей. Я, например, у меня она была, но я ей никогда не пользовался.
У меня тоже была, я тоже не пользовался.
Вот, то есть я знаю, что... Выдвигается такая хрень, надо что-то с чем-то совместить, и все
да,
так.
Никогда.
Да, значит, но у нас с вами очень возрастная аудитория, Дмитрий Львович, потому что люди, которые старше нас, они считали, и вот 61%, 62% пока идет опрос, считали на логарифмической линейке, нет, не считали, 35%, и спрашивают, а что это вообще такое, 5%, у нас всего 5% молодых людей с вами. Вот как. Да, у нас есть подвешенный донат, только что пришел, и он довольно большой, так что я 1-2 вопроса точно возьму из тех, что придут к нам через чат, сопровождающий трансляцию. Поэтому, друзья, спрашивайте Дмитрия Львовича, редкий шанс, когда можно это сделать без доната. Ну, в смысле, в нашей программе. Так-то мы, конечно, меркантильные. Вот. Через минут, наверное, 15 мы начнем донатную часть. А сейчас у нас еще довольно много тем, надо сказать. Опять же, писательская тема, как ее обойти. Писатель Захар Прилепин решил вновь уйти на войну. Ну, если помните, он, в общем, там не так долго пробыл. Вот. Он прошел медкомиссию, сказал, что готовится подписать контракт с Минобороны и приостанавливать литературную деятельность, как минимум, до конца военного контракта. Вот. Он, значит, участвовал в боевых действиях с 2014 года, в 2023-м вступил в добровольческий батальон «Оплот» и служил там вплоть до покушения в мае 23-го года. Под его автомобилем взорвалась бомба. Ну и, собственно говоря, вот он с тех пор оправлялся от полученных ранений. Опять, значит, решил уйти на фронт. Есть ли у вас соображения литературного плана по этому поводу?
Ну, видите, я стараюсь о Прилепине не говорить, потому что как бы о мертвых или хорошо, или ничего, а для меня он, безусловно, мертв. Он ведет уже давно абсолютно посмертное существование. Но если взять эту ситуацию, то она легко объяснима. В свое время Евгений Евтушенко, комментируя свою поэму «Голубь Сантьяго», сказал, он всячески старался избегать прямых аналогий России с тогдашним Чили, но сказал, армия была для таких людей, как Пиночет, для его единомышленников, самым безопасным местом. Оголтелый реакционер, он ждал только момента, когда армия сможет прийти к власти, и он поднимется на этой волне. Я не думаю, что у Захара Прилепина есть прям вот мечта стать русским Пиночетом, но он прекрасно понимает, что армия для него сейчас... Видимо, как это не ужасно звучит, но самое уютное место. Потому что, во-первых, у него не очень хорошо обстоят дела с партией «За правду». Его исключили из, значит, партии Михайлова, и там вроде как-то получается,
Миронова,
что...
вы имеете в виду Сергея Миронова.
То есть Миронова, да, Миронова, прости господи. Да, что... Просто давно я Миронова не вспоминал, и давно он у нас с вами не мелькал, но... Инициалы ЗП исчезли из названия партии «За правду», и теперь там сказано было, что Прилепин больше занимается личным пиаром, чем работой на Мироновскую партию. А насколько я знаю, и в «Оплоте» как-то не очень были довольны именно нерегулярностью его присутствия там. А Бергольц в свое время писал, ну, конечно, Бергольц – это далеко не случай Прилепина, но в дневниках Бергольц сказано, что война – самое безопасное место, фронт – самое безопасное место сегодня. Там тоже, конечно, действуют смершевцы, но в тылу страшнее. Она пишет, я на 2 недели слетал в Москву в радиокомитет, и у меня было ощущение, что я в ад попал, и я тороплюсь скорее вернуться в голодный, холодный, обстреливаемый Ленинград. Здесь не тот случай, когда человеку хочется... в голодный, холодный, простреливаемый город. Нет, тут случай, когда действительно в тылу страшнее, потому что, как мы понимаем, жертвы номер один, кандидаты номер один – это былые сторонники войны, кто забегал впереди паровоза, если планируют в самом деле мир, если кто-то должен отвечать и за военные неудачи, и за некоторую чрезмерность в распределении денег. Помните, как попался один военкор, который, как выяснилось, их присваивал. Сейчас,
Алёша.
Да, не самое, да, совершенно верно. Сейчас не самое лучшее время для ура-патриотов. Поэтому Захар Прилепин лишний раз демонстрирует, хотя и посмертное, но замечательное чутье. Кольцо сжимается, и фронт может быть действительно сейчас более безопасное место, чем тыл.
Да, Алёхин, насколько я помню, не то чтобы присваивал, а откаты там какие-то фигурировали.
Там какие-то, да, какое-то распределение было не вполне прозрачно. Ну, понимаете, сейчас кто из них, только ленивый сейчас не пишет о том, что вот истинных-то патриотов, настоящих-то военкоров, которые с самого начала приветствовали русскую весну, их сейчас теснят чиновники. Обратите внимание, кто стал главой Союза писателей? Мединский. Именно чиновник, а не ура-патриот. И среди ура-патриотов много было недовольства по этому поводу. Я абсолютно уверен, что врагов у Прилепина хватает не только среди либералов. Свои тоже не прощают, скажем так, несколько избыточной инициативности. Но боюсь, что его мечты насчет торжествующей хунты, я уверен, что эти мечты есть, они, как всегда, будут несколько обмануты. Понимаете, он всегда хотел чуть больше, чем получал. Вот он явно хотел быть лидером крупной партии, а стал завлитом плохого театра. Он явно хотел быть президентом, или, по крайней мере, продвигаться в этом направлении, а стал главой Нижегородского союза писателей. Ему все время дают понять, что его амбиций многовато. Может быть, он хочет досидеть до того времени, когда у России будет хунта, а то, что она будет, сомневаться очень трудно.
Так, подождите секунду. Я вспоминаю начало нашей программы, и там вообще никакая хунта не фигурировала. Там фигурировали,
Ну, Саша,
значит,
я много раз
какие-то
рассказывал, что
технократы, которые
будет, да,
сдают
будет
Путину уже.
технократия, будет перестройка, будет 2-3 года. Я, кстати, не один так думаю. Я вот повидался с несколькими авторитетными для меня экономистами. Они говорят то же самое. Чтобы спасти ситуацию, они сейчас могут пойти на перестройку, на отмену иноагентов, на возвращение ребят вроде вас, сказал мне этот экономист. И даже, может быть, вас встретят не с наручниками, а с цветами. Самое важное успеть вовремя собраться назад, потому что примерно через год они скажут, хватит унижаться, хватит каяться, у нас отняли победу, и будет хунта, но ненадолго, ровно на то, чтобы нанести удар и получить ответку.
Да. Так, а
Вот где-то
я просто
39-й.
да, я просто вот сколько раз уже такое вот бывало, когда так вот как-то отпустит, какая-то оттепель, не только Хрущевская, а, например, там НЭП при
А
Ленине, да?
потом вот так вот,
Потом
конечно.
Чирак, да. Но я думаю, что сейчас-то ничего подобного не будет. Я спрашивал наших зрителей, вы считали на логарифмической линейке? 57% говорят, что да, 38%, что нет. Это вроде нас с Быковым. Но что это такое, спрашивают 4%. Мы хоть знаем, что это такое. Впрочем, на мой взгляд, самое бесполезное знание вообще, которое только возможно.
А
Вот.
вы еще спросите, знает ли кто-нибудь из этих людей, наших слушателей любимых, что такое таблицы Брадиса, которые были для нас, наверное, самой загадочной книгой. Было
О, таблица
замечательное видео.
Брадиса. Я даже помню, что было такое по математике, да. Вот, что они означают, вообще не в курсе абсолютно. Не забывайте про вопрос, который вы можете задать в чате. Там можно не только общаться между собой, но и у Быкова что-нибудь
Даже грешным
спросить.
делом с нами.
Да, бывает, мы иногда открыты, особенно за подвешенные донаты. Вот, а мы продолжаем. У нас есть еще несколько тем. Не оставляем мы тему с группой Stop Time и Дианой Логиновой, известной как Наока, которую, значит, сейчас посадили на 13 суток. Но тут вокруг нее продолжается. То ее поддерживали разные музыканты, их тоже арестовывали. Там Евгений Радость из Екатеринбурга стал в одночасье тоже известен всем. И слава богу, за счет своей поддержки, за счет того, что получил даже больше, чем Диана Логина, он 14 суток получил. Но самой, конечно, примечательной новостью, такой не то чтобы неожиданной, но вот такой очень мелочной, но очень показательной, стало исчезновение ее портрета с доски почета Петербургского училища имени Римского-Корсакова, которое она, значит, заканчивала. Висела там, вот, а теперь портрета ее нет. Табличку еще снять не успели, вот все-таки как медленно работает бюрократия, да?
Бюрократия, да.
Вот, а место фотографии пустует, вы сообщили нашим коллегам с «Эхо», очевидцы. Кто именно вынул фото из рамки, неизвестно. Но мне кажется, все понятно. Администрация и вы, и вы.
Кстати, понимаете, Саш, вот до меня дошел еще один инсайт, что ее сейчас ломают очень сильно, принуждая публичному покаянию. Давят очень сильно на нее и на маму. Я не ручаюсь за этот инсайт, но что ее давят и ломают, это никаких сомнений вызывать не должно. Я хочу сказать ей и всем, кто ее окружает, если она публично покается, никто ее за это не осудит. Потому что она поставлена в такие условия, понимаете, ей действительно могут сразу на выходе навесить реальный срок за попытку сопротивления, но только за то, что она вышла и сделала глубокий вдох. Они могут это сделать. Александр Огородников, замечательный диссидент, мне рассказывал, что это была любимая тактика андроповцев. Уже выпустить, и тут сказать, простите, мы передумали. Человек уже начал надеяться, и вот все, да? Значит, если наука додавит, ей придется, как в свое время Якиру с Красиным, там, или отцу Дудко, или многим еще, публично каяться и отрекаться, как Галилею, никто в нее камни не бросит. Она находится в ситуации трагический и безвыходный. И если она может от срока таким образом отговориться, дай ей Бог здоровья и сил. Ну а что касается вот этого, здесь у меня есть Самая прямая аналогия, я не буду называть тоже девушку, которая это сделала, и сделала, потому что она иначе не могла, у нее нет таких вариантов. Поставила молодая режиссерка спектакль по доктору Живаго. И в интервью сказала, кто-то, не помню кто, очень правильно сказал, и мировая война, и русская революция случились для того, чтобы доктор Живаго провел 2 недели с Ларой и написал стихотворение «Рождественская звезда». Я знаю, кто это сказал. Это сказал я. И не только сказал, но написал это в книге о Пастернаке. Но сегодня меня же нельзя процитировать. Я экстремист, террорист и иноагент. Поэтому она поступила правильно. Она сказала «кто-то». Мне это напоминает такую фразу, когда при Хрущеве начали заменять религиозную символику, предложили стихотворение Пушкина отредактировать. «Духовный жажду томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый кое-кто на перепутье мне явился». Да, ну, нельзя же Серафима, да? А когда ты анонимизируешься, когда ты становишься кто-то, это хорошо. Как сказал Максимилиан Волошин, почетно быть твердимым наизусть и списываться тайно и украдкой. И, честно говоря, быть кем-то в это время для меня как-то почетнее, чем иметь конкретное имя, фамилию, цитату, ссылку, прости господи. Так что, говорю это режиссерке, Саша, я считал ваше послание, спасибо, что не забываете.
Ну, Дмитрий Львович, конечно, великодушен. Великодушен невероятно. И когда говорит за себя, говорит за всех. Ничего не могу сказать. Ну, в смысле того, что никто не осудит наука, я знаю...
Ну, вы же не осудите.
Нет, не, мы с вами... Вот из всех присутствующих никто, это правда. Вот тут вы правы стопроцентно. Вот, не то, что не осужу, а и пойму. А вот, но я знаю из нашего с вами, так сказать, лагеря, ну, пару десятков человек, которые не переломятся и осудят еще как.
Но я бы напомнил, что израильскому солдату в плену разрешено делать все, что приведет к спасению его жизни, даже выдавать военную тайну, если он ее, не дай бог, знает. Поэтому давайте относиться друг к другу, как израильские солдаты. Эта армия эффективна, потому что солидарна.
Полностью плюсую здесь. Меж тем, новости великой державы у нас на очереди вот такой одной строкой. И Путин тут, знаете, не только про унитазы говорил, еще и про науку, так сказать, ну, даже не науку, а технологии. И, в частности, высказался за создание суверенного искусственного интеллекта. Давайте посмотрим.
Внимание, внимание на фонды ERGO. Надо обратить и компаниям, занимающимся развитием, обучением искусственного интеллекта. Только опираясь на нашу культуру, историю, языковое богатство, традиции и традиционные ценности, мы сможем создать именно суверенные модели искусственного интеллекта, а не копировать чужие решения, что приводит и к технологической, и мировоззренческой зависимости. А значит, в конечном итоге и к утрате суверенитета.
Вот так вот. Искусственный интеллект нужен нам, этот самый суверенный.
Ужасно, ужасно, а всего ужаснее. Сейчас, подождите, окно открою, свежий воздух впущу. Понимаете, всего ужаснее то, что это как раз у нас было. У нас такой суверенный искусственный интеллект описан в сказке «У тройки». И он у ей внутри, как вы помните, да, это созданный патриотический искусственный интеллект, в который старичок набивает на клавиатуре вопросы и сам же изнутри машины отвечает. И, естественно, как тут не вспомнить слова Алексея Николаевича Толстого времен его работы над пьесой «Бунт машин», когда ему сказали, что он вообще-то эту пьесу не написал, а списал. Это РУР Чапика, которую он всего лишь переписал под своим именем. И его спросили, а в чем же принципиальное отличие вашей пьесы от его? Он ответил с великолепным тем, что эта пьеса моя, тем, что она мною подписана. В этом ее принципиальное отличие. Это был явный плагиат, за ним плагиат, вообще говоря, водился. Он... Иногда он творчески переосмысливал, как было с Буратиной, а иногда, как с РОР, с бунтом машин, просто переводил, ну не переводил, чуть-чуть подправлял. Делаю его более примитивный. Но одно несомненно, что наш искусственный интеллект будет отличаться только тем, что он наш и полон по этому поводу национальной гордости.
Да, без суверенного...
Каких-либо сомнений мы это узнаем. Вот это живая цитата.
Без суверенного искусственного интеллекта никуда. Вот, было у нас еще несколько новостей великой державы, ну да бог с ними на самом деле, потому что иначе не успеем с донатами разобраться, их, слава богу, сегодня прилично.
Много.
Причем есть еще подвешенное, я еще даже не выбрал, потому что не видел в чате, не видел вопросов, не то что достойных, а вот, собственно, любых. Ну, не хотите, не надо, мы просто донат в карман положим, да и все, с нас вообще останется. Вот. Но у вас еще есть время до конца программы. Поехали с теми, которые пришли. Клаверин прислал нам 5 евро, написал: «Путин 3 недели назад посетил захоронение царей в Петропавловской крепости. Дмитрий Львович на Ходоре, на Ходорковский лайф, видимо, изволил размышлять в сторону. Путин царь, потому что он не рассуждает в категориях, что нужно сделать, а говорит о том, чего сделать было нельзя. Что русский царь – это символ неизменности, константы, ежели угодно, простите», так пишет Клаверин. «Вот царь – символ неизменности, это царь горох. Вопрос. Путин, посещая Петропавловскую крепость, выглядит в этот момент как император или как царь горох? А вообще, он император и вседержец или все же царь горох? Привет с Мосфильма».
Привет с Мосфильма, да, я там когда-то жил и когда-то еще поживу. Хотя думаю, что Мосфильм к тому моменту будет уже совершенно неузнаваем и весь уже вот он под коммерцию. А насчет того, царь ли он горох? Понимаете, вот здесь есть несколько главных примет царского мировоззрения, как их вот, собственно, чем царь отличается от градоначальника в формулировке Салтыкова-Щедрина. После царя не может быть никого. Царь ограничивает историю своим правлением. После нас потоп. И Угрюм Бурчеев как раз все время ждет, что после него настанет конец света. То, что царь всегда в некотором смысле является последним. Он, конечно, думает о преемнике, он заботится о нем, но формально это не царская мысль, кто меня сменит, кто будет за меня. Я буду всегда. Ощущение вечности правления. Это ощущение у Путина есть, безусловно. В этом плане, не знаю, горох, не горох, но то, что он мыслит себя как царя последние 20 как минимум лет, для меня совершенно несомненно.
Продолжаем разбираться с донатами. Также еще Клаверин прислал еще 5 евро. Дядя Юлиус, ну ничего, я больше не спросил. Дядя Юлиус прислал 5 евро. Есть мнение, что острая нехватка умных, волевых и благородных людей связана с оттоком таковых в частный сектор. Каким вы видите выход из этого кризис? Ну, очевидно, острая нехватка умных, волевых и благородных в государственном секторе, судя по всему.
Нет, не могу ничего, и с этим согласиться не могу никак. По последним опросам, самой престижной профессией называется, это спрашивают выпускников, самая престижная профессия – это профессия чиновника и в особенности силовика. В России престижный – значит неуязвимый, значит тот, кого труднее всего арестовать. По большому счету в России незаменимы две категории людей. Чекистов еще иногда заменяют. Да? А, во-первых, экономисты профессиональные, которые могут спасти этот корабль, удавшую уже все возможные течи. И второе – физики-ядерщики, которые гарантируют население. В общем, если вы хотите, чтобы вас не арестовали, либо идите в хорошие профессиональные экономисты, хотя не знаю, где вы сейчас будете этому врачи учиться, после ВШЭ, после Шанинки сильно побило это поле. Но либо идите в физики-ядерщики. Но тогда надо быть ученым класса Ландау, потому что со всеми остальными, как мы понимаем, никакой Курчатов и никакой Берия не спасет.
Ох, опасные советы даете, Дмитрий Львович. Опыт Ирана показывает, что физики и ядерщики могут плохо закончить.
Да, могут, с учетом дронов. Но, смею вас уверить, российским это не грозит. Они запрятаны так хорошо. Помните, Сергей Королёв говорил, когда моя личная охрана ко мне приходит, я до сих пор не знаю, они меня охраняют или конвоируют. Действительно, от этой охраны хрен сбежишь, эти ребята защитят вас надежно.
Да, так и есть. Ладно, так, вижу один вопрос. В общем, окей, потратим его на подвешенный донат, но чуть позже. Дядя Юлиус прислал нам 5 евро и написал: «Уважаемый Дмитрий Львович, вы часто говорите о необходимости полной замены существующей пенитенциарной системы, ликвидации тюрьмы и так далее. А есть ли у вас конкретные идеи, как это можно было бы сделать?»
Дядя Юлиус, я получил, кстати говоря, ваши стихи. Спасибо, что прислали. Вы прислали 2, второе мне понравилось. Вообще стихи неплохие. Вот будучи поэтом, вы, мне кажется, могли бы немного волю дать фантазии. Здесь есть бесконечное разнообразие вариантов. И педагогика, которая позволяет очень рано определить агрессивные наклонности, и медицина, которая позволяет их выучить, и целая отрасль биологии считает, что тяга к насилию – это такое проявление социального аутизма, это диагноз, который по тестам поставить довольно легко. Ну, как вариант, вариант такой системы, которая сразу с 5-летнего возраста отфильтровывает потенциального преступника, такая анкета и даже с подробным графическим решением описана у Бориса Акунина в «Тризориуме». Это, ну, не совсем Акунин, это Чхартишвили. «Тризориум» – это замечательная педагогическая утопия, которая показывает, как предупредить преступление вместо того, чтобы наказывать за него. Все читать «Тризориум».
Так, у нас еще есть пара донатов буквально. Саша, во-первых, прислал $10 традиционно, написал спасибо огромное, спасибо и вам, Саша. Иван Иванович еще 5 евро. Вы вспоминали про экспорт говна, и об этом же писал Войнович. Это единственное, что экспортировали из Маскареп. Да, было дело. Собственно, спасибо. И также Иван Иванович пишет, что «Таблица Брадиса» – отличная литературная ассоциация, замечательная книга.
Книга замечательная, и, честно говоря, я когда ее
зачитывались,
получил, я подумал, какая же ужасная, наверное, была жизнь у человека, у этого Брадиса, который на составление этой таблицы потратил годы, а впоследствии за долю секунды можно стало все эти результаты получить. Я прочел, но вот одно я прочел. Мне стало интересно, кто такой Брадис. Я узнал, что он был математик, замечательный вычислитель и очень порядочный и душевно стойкий человек. Он говорил: в наше время единственная наука, которая еще не подвергается государственному регулированию, это математика. Поэтому я занимаюсь ею. Это к вопросу о том, как Шойгу пишет новые учебники по географии.
Да, подождите, подождите.
Скромного тружника науки.
И до математики доберемся. Подвешенный вопрос, Илья. Дмитрий Львович, как вы оцениваете роль в мировой поэзии Артюра Рембо и его слог?
Я здесь совершенно солидарен с книгой Генри Миллера. Я, честно говоря, считаю, что, невзирая на все его тропки рака, единственное великое по-настоящему, что он написал, это эссе о Рембо «Время убийц», «Time of Assassins». Это гениальное, не очень большое, но очень глубокое высказывание о поэзии, о французской революции, о парижской коммуне. И вообще мне кажется, что когда Миллер писал о сексе, это у него выходило как-то немного механистически, как-то без особенной души. А настоящую страсть он чувствовал к Рембо, к французской поэзии. Это была первая книга, которую я купил со своей принстонской зарплаты. Вот получил зарплату за большие деньги довольно, купил в букинисте, $60 она стоила, первое издание «Времени убить». Шикарная книга, всем рекомендую.
Спасибо большое, дорогой Дмитрий Львович. Подошла к концу очередная программа Classic News. Не устаю вас благодарить за это. Спасибо. Счастливо. Нашим же зрителям хочу, во-первых, попросить их поставить лайки. По-моему, Дмитрий Львович это заслужил и отработал на славу. Мы очень неплохо, как мне кажется, провели с вами время, а это, в общем, главное. Что мы здесь делаем. Неплохо проводим время, в это трудное для всех время. Кроме того, можно подписаться и на канал, поддержать канал самыми разными способами, в том числе приобретением VPN. А также не забудьте, что уже через почти 2 часа, даже 2 часов не пройдет, как и здесь же, на этом же канале, будет программа «Точка» с Денисом Ольшановым и всеми технолого-политическими или политико-технологическими новостями недели. Завтра в 9 утра вас ждет The Breakfast Show в потрясающе берлинском составе с Максимом Курниковым и Татьяной Фельгенгауэр. Присоединяйтесь завтра в 9 утра по Москве, то есть в 8 по Вильнюсу и Киеву, и в 7, соответственно, по Парижу, Берлину и прочим Мадридам. Присоединяйтесь обязательно к The Breakfast Show. Всем спасибо и пока.